Глава первая. Наследие Сатурна. Заповеди, роли, ожидания. Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Так начинает Жан-Жак Руссо свой труд «Социальный договор или принципы политического права», написанный в 1762 году. Мы приходим в этот мир свободными, независимыми и здоровыми. Но поскольку мы тесно связаны с родителями и культурной средой, в которой растем, то постепенно утрачиваем свою природную сущность. Все мы проходим через социализацию, позволяющую нам создавать семью, участвовать в жизни разнообразных социальных институтов, которые, хотя и обладают определенной самостоятельностью, но постепенно требуют, чтобы человек жертвовал ради них своей индивидуальностью. В строении наших костей, в ткани наших нервов, в коридорах нашей памяти мы сохраняем драгоценные черты младенца. Кто из нас, подобно юному герою романа Джеймса Эджи, не лежал на траве под звездами ночного летнего неба и не размышлял о таинстве этой жизни, с помощью детской интуиции пытаясь разобраться в вопросах, которые она перед нами ставит? Размышления о нашем пребывании на этой земле, о тумане страха, устилающем путь в будущее, и, несмотря на этот страх, воспоминания о радости жизни, которая бурлит у нас в крови. Но куда же ушла та радость? Откуда эта тяжесть, боль в теле, душевная усталость, апатия мыслей и ломота в костях? Что случилось с тем ребенком, здоровым, полным наивной детской гордости собой? Он по-прежнему спонтанно живет в нас, пребывая в одиноком ощущении скоротечной радости, в легкой паутине сновидений, сразу ускользающих от сознания, как только мы включаемся в нашу ежедневную работу. Он живет, но запрятан где-то глубоко внутри нас. Он очень устал под огромной тяжестью тени Сатурна. Позвольте мне привести пример из своего детства. Время от времени мой отец смеялся или шутил, или даже присвистывал. Но уже будучи ребенком, я постепенно стал понимать, что когда он свистел, дела обстояли очень плохо. Причем даже в тех случаях, когда я ощущал в этом свисте какой-то героический порыв. Он свистел в темноте, создавая видимую маску благополучия. Спустя какое-то время я стал понимать, что, начиная свистеть, он не чувствовал радости, а наоборот, ему было плохо. Несмотря на все его усилия скрыть неприятности, я знал, что дела его идут не лучшим образом. Мой отец был вынужден завершить свое образование в 8 классе, так как его отец потерял работу в компании по изготовлению сельскохозяйственной техники в период Великой депрессии, когда многие фермеры на Среднем Западе стали разоряться еще до наступления полного краха в 1929 году. Вполне определенное послание моему отцу, на которое он отвечал всю оставшуюся жизнь, заключалось в том, что он должен был пожертвовать своими личными интересами и работать для поддержания семьи. Будучи старшим ребенком в семье, я помню и то, как он потом целыми днями работал на фабрике Элис Челмерс на конвейере, где собирал тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование. А ночами и выходные дни развозил на грузовике людям уголь и сгружал его лопатой. Позже, по иронии судьбы, его назначили аналитиком на этот сборочный конвейер. Он объяснял своим коллегам-инженерам с высшим образованием, как можно справляться с той или иной проблемой, над которой они ломали голову. За это время он изучил работу всей системы конвейера. Отец мог найти и исправить любую возникшую на производстве неполадку и, наконец, занял должность, равную по статусу должности инженера, отвечающего за соблюдение техники безопасности. В течение 50 лет каждую пятницу он приносил домой чековую книжку, на которую почти всегда была начислена очень приличная зарплата. Мы никогда не голодали, как, например, бывало голодал мой лучший друг Кент. Но даже тогда я знал, что отец беспокоился, чтобы мы не голодали. И именно от него я получил свое первое сатурнианское послание, ясное и непререкаемое. Оно заключалось в том, что быть мужчиной значит работать. Работать всегда, выполнять любую работу, чтобы поддержать тех, за кого несешь ответственность. Это означало, что удовлетворение личных потребностей отходит на второй план по сравнению с такой высокой задачей. Много лет спустя, когда одна женщина спросила меня, какую надпись мне бы хотелось иметь на своем надгробном камне, я ответил: здесь лежит тот, на кого можно было положиться. Это послание было таким весомым, что мой отец, а позже и я сам, были готовы умереть, чтобы его исполнить и остаться такими в памяти потомков. Спустя много времени, когда я написал отцу поздравительную открытку, он мне ответил, несмотря на разделявшую нас эмоциональную пропасть. «Простите меня, мои мальчики, за то, что не смог вас очень хорошо узнать, потому что должен был все время работать». Он ругал себя за то, что наше взросление и развитие прошло мимо него. И несмотря на это, я отдаю должное его преданности нам и считаю, что он сделал для нас все, что мог. Я знал, что он работал на нас, страдал из-за нас, беспокоился о нас. И сначала я не думал, что у него могут быть какие-то болезненные переживания, связанные с его работой. Вместе с тем я понимал, такая жизнь не идет ему на пользу, но, по-видимому, жить именно так для него значило быть мужчиной. В период нашего формирования разразилась Вторая мировая война. Я помню, как люди в тревоге собирались вокруг динамиков, чтобы услышать о жестоких сражениях в Европе и Юго-Восточной Азии и узнать что-то о своих близких, которые находились где-то там, в местах с такими странными названиями, как Тулаги, остров Минданао или за крупнокалиберным пулеметом в хвосте Б-17. Черный креп одежды, горестные полные слез расставания на вокзалах, огромная нескрываемая тревога внесли в мое ощущение жизни нечто очень большое и ужасное. То, что остается и сейчас, и не может нас отпустить. Я наслушался ужасных историй. Например, о семье, получившей от сына открытку из Красного Креста. В ней прямо под маркой я прочитал. Они отрезали мне язык. Не знаю, была ли в этих рассказах правда, но окружавшие меня взрослые им верили. Этого мне было достаточно. Военное время дало мне второе неоспоримое послание о том, что значит быть мужчиной. Я был твердо уверен. Моя судьба заключается не в том, чтобы стать акулой капитализма, а в том, чтобы вырасти и стать солдатом, отправиться куда-то далеко, чтобы там убивать или быть убитым, либо же измученным и искалеченным вернуться домой. Целые ночи напролет я лежал в кровати, не в силах заснуть, представляя все эти ужасы, предназначенные мне судьбой. Люди, пережившие Великую депрессию, сохранили в себе ее шрамы и оставшийся в глубине страх. Пережившие военное детство до сих пор содрогаются при воспоминании о царивших тогда ужасах и неопределенности. Будучи ребенком, выросшим на Среднем Западе, я находился так далеко от разрушенных и уничтоженных городов. Но для нас линия фронта проходила везде, и везде мы испытывали страх. Тогда я даже не слышал о Дахау, Берген-Бельзене и Маутхаузене. Но, став взрослым, я приехал туда со своими детьми. То, что я почувствовал, нельзя назвать паранойей. Меня охватило страшное беспокойство. Но поскольку я был мужчиной, от меня ожидали мужской реакции и мужской ответственности. Самое тяжелое наследие Сатурна составляют работа, война и тревога. Каждый мужчина может вспомнить похожие переживания. Каждый может оказаться в ситуации, когда он чувствует, что от него требуется нечто большее, чем просто способность понять. Ребенок, втянутый в такой водоворот событий, отчаянно ищет хоть какую-то информацию. Пример для подражания, модель поведения, совет, указание, помощь. Получив ее, он может сразу отказаться и, возможно, даже станет подавлять. Выбрав этот путь, юноша надеется, что они, взрослые, отведут его в сторонку и научат всему, что ему нужно знать. Помню, как я стал свидетелем одного таинства именно тогда, когда мне это было нужно больше всего, чтобы понять, что значит быть мужчиной. У отца в ладони застрял рыболовный крючок. Не меняя выражения лица, отец его вытащил. Я стал подозревать, что взрослые не чувствуют боли, так как чувствуют ее дети, но вместе с тем я считал, что его кто-то научил этому загадочному мужеству и терпению, которому я так отчаянно хотел научиться. Хотелось надеяться на то, что однажды они отведут меня в сторонку и научат, как быть мужчиной. Я верил, что это может случиться, когда нужно будет пойти в школу. Ничего еще не зная о том, что такое пубертат, я видел, что старшеклассники гораздо больше нас по своим габаритам, а потому они казались мне ближе к тем людям, которых называют взрослыми. Но, к своему удивлению и разочарованию, с приближением дня, когда я должен был пойти в школу, я почувствовал, что они никогда не отведут меня в сторонку и не скажут, что значит быть мужчиной и как себя вести по-взрослому. Теперь я, конечно же, знаю, что они, старейшины нашего времени, тоже не знали, что значит быть мужчиной. Они тоже не прошли инициацию и вряд ли могли пережить таинство и получить освобождающее их знание. Так постепенно я пришел к осознанию необходимости совершения переходного ритуала, превращающего мальчика в мужчину. Такой ритуал не только обозначает переход от детской зависимости к самодостаточности взрослого человека, но и обеспечивает преемственность таких ценностей, как чувство гражданского долга, а также таких установок и убеждений, которые связывают человека с его богами, обществом, в котором он живет, и с самим собой. Надо сказать, что такие ритуалы уже давно утратили свое влияние и исчезли. «Часто приходилось слышать», — заметил Мирча Илиади, «что одной из характерных особенностей современного мира стало исчезновение всех традиционных ритуалов инициации. В наше время может оказаться непонятным даже само словосочетание «ритуал инициации» или «переходный ритуал». Ритуал — это движение в глубину. Ритуалы не изобретают, их открывают, находят, совершают. Они рождаются при достижении архетипической глубины. Цель символического действия, которое воспроизводится в ритуале, заключается в том, чтобы вовлечь человека в такого рода глубинное переживание. Бессмысленное повторение переходных ритуалов может привести к утрате их способности выводить человека за рамки совершающегося действия в архетипическую глубину. И тогда ритуал становится пустым и бессодержательным. Вместе с тем у человека по-прежнему есть потребность в погружении в архетипические глубины. В своей работе «Символическая жизнь» Юнг пишет о том, как важно индейцам племени Пуэбло считать, что их ритуалы помогают восходу солнца. Люди ощущают умиротворение, когда чувствуют, что живут жизнью, наполненной символами, и являются актерами в божественной драме. Только такая жизнь придаст смысла человеческому бытию, все остальное оказывается банальным и незаслуживающим внимания. Деловая карьера, деторождение – все это лишь майя, и очень удалено от истинного смысла вашей жизни. Живя в обществе, в котором не осталось ритуалов, придающих жизни смысл, мы встаем перед жестокой реальностью – жизнью на поверхности. Сама идея перехода содержит в себе глубинный смысл, ибо любой переход подразумевает некое завершение, конец чего-то, и вместе с тем некое начало, рождение нового. Статична только смерть. Основной закон жизни – изменение. И нам предстоит пройти через множество смертей и возрождений, если мы хотим прожить жизнь, наполненную смыслом. Инициация подразумевает вступление человека в новый и таинственный мир. В связи с тем, что переходные ритуалы практически исчезли из нашей культуры, современному мужчине приходится самостоятельно доходить до понимания важности такого рода событий. Ибо то, чего теперь нам не дает наша культура, мы вынуждены искать для себя сами. Несмотря на множество культур с присущими им особенностями, архетипические стадии таких переходных ритуалов в них были поразительно схожими. Кажется, что наши предки интуитивно улавливали важность такого обособления и развития личности и чувствовали необходимость таких процессов. Длительность, интенсивность и определенность этих ритуалов напрямую зависели от трудности расставания с детством и взросления. В нашей культуре лишь очень немногим людям удается осуществить психологическое отделение от родительской семьи и стать взрослыми, поэтому имеет смысл раскрыть и осмыслить переживания человека на всех стадиях процесса инициации. Повторяю, все, что нам не дала наша культура, приходится восполнять самостоятельно. Мы не можем уйти от решения данной проблемы, ссылаясь на свое невежество, ибо в таком случае процесс превращения мальчика в мужчину останется незавершенным.